У ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі праскій акцент. Тема випуску – новий медовий місяць у білорусько-російських відносинах. Чим тлумачиться незвичайна щедрість Росії відносно Білорусі? Яким буде відказ Заходу на нове зближення Мінську і Москви? Які внутріполітичні наступства у Білорусі буде мати гэтае зближення? Над гэтымі питаннями у праскім акценті разважаюцца шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, аналитик Польского института международных справ Анна Дынер и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В белорусско-российских стосунках черговый медовый месяц. Беларусь отримала от России цену на газ на 2012 год прикладно вдвоя меньшую, чем сёлета. Это каля 2,5 миллиардов доляров экономии. Плюс 2,5 миллиарда доляров за другую полову Белтрансгазу. И он уже робится цалком российской властностью. Але з другого боку, з 1 студзеня пачынае дзейнічаць адзіная эканамічная прастора ў складзе Беларусі, Казахстану, Расіі. Ну і той же Белтрансгаз ужо не належыць Беларусі. Я хачу нагадаць, у 2006 годзе ў нашай перадачы, удзельнік нашай сённяшняй перадачы Фёдор Лукьянаў казаў, Лукашэнка выдатна разумее, што Белтрансгаз гэта самы галоўны актыў Беларусі ў адносінах з Расіяй. Гэта нарожны камень беларускага суверэнітэту. Ну, зараз вось будзе суверэнітэт без гэтага самага каменя. Так чым все ж таки тлумачыцца гэтая шчодрасць Москвы? Што это такое? Гэта плата за геапалітычную лаяльнасць, за ўдзел праекце Еўразійскага саюзу? Гэта сігнал Украіне, што Москва вось і можа быць такой вельмі шчодрай, але толькі за геапалітычную лаяльнасць? Гэта выкананне абавязательстваў, якія проста вынікаюць з правілаў адзінай эканамічнай прасторы? Гэта перадвыбарчы ход, дэманстрацыя электарату, сяброўства Крамля з Беларусю, ці можа нешта іншае? Фёдор, як вы мяркуеце?
Ну, здесь, безусловно, есть несколько составляющих. Значит, первое, я бы сказал, что Евразийский союз, или, ну, на самом деле, таможенный союз, пока Евразийский союз – это такая фикция, таможенный союз – это первый за все 20 лет после советского краха, первый проект, на который Россия действительно делает ставку, и который Россия пытается превратить не в имитацию интеграции, а в реальную интеграцию. То есть такой прообраз своего рода, ну, что ли, Европейского Союза вот на этой территории, построенный на понятных экономических принципах, так, чтобы это было выгодно и другим участникам. То есть не навязывать им, не только давить, что, конечно, само собой будет оставаться, но еще и привлекать как-то иначе. И в этом контексте, ну, можно сказать, что, конечно, господин Лукашенко за те 5 лет вот с приведенного вами высказывания моего по поводу того, что это краеугольный камень суверенитета, он этот суверенитет продал как мог. То есть он его не отдал, как хотела Россия вообще изначально, что давай быстро и все. И он им долго торговал и в конце концов получил, ну, наверное, максимум, чего мог. Как это будет использовано, это другое дело, но я сейчас не об этом. Так что здесь, мне кажется, действительно серьезное намерение России на экономическую интеграцию с соседями. Вторая причина, может быть, не менее важная, это, конечно, пример Украине. Потому что сейчас вообще весь Евразийский союз, несмотря на свое название, слово «Евразия» там присутствует, сразу мыслятся степи и, там, я не знаю, центральноазиатские вершины, на самом деле он весь в основном и прежде всего про Украину. И вот теперь Украине показывают, что если себя вести правильно и с пониманием, то цена, которую готова платить Россия, она в общем велика.
Светлана, а як вам бачится головная причина, те головные причины, чему вось такая щедрость?
Я думаю, что у першую чергу это вельми важное для России проект, вот новый интеграционный проект, как сказал Фёдор Лукьянов. І тут адбываецца тое, што не пачаўшыся ў праекце можа з'явіцца свая Грэцыя, як у Еўрапейскім саюзе. Таму гэта і такая дапамога, каб за Беларусі не рухнулі ўсе гэтыя планы. Але што тычыцца менавіта Белтрансгаза, то мяне тут у гэтай здзелцы здзіўляе толькі адно, гэта памер сделки, сума сделки. Бо на самой справе у Беларуси и в Украине ситуация принципово зараз розная, как Украина таких транспортных для транспортировки газа в Европу. Бо полуночный поток, я так разумею, запрацавал. А с полудневым, что будет еще великое питание. Тому Беларуси треба было продавать газ, бо у іншим випадку максима и пустой бы засталася гэтая труба. Сума сделки великая. 2,5 миллиарда это, ну, это добрая плата просто за то, что Россия сдымает такую мифичную проблему, что нехто неколи сможет этой трубой корыстаться. Я думаю, что на данном этапе мы маем нават такую демонстративно-показально-оптимистичную картинку, бо у кожной из окученных сделок, у кожной из окученных погоднений есть шмат пытаний, мы не ведаем деталей, мы не ведаем, як коли пойдут эти гроши, например, за Белтрансгаз, за кредит по атомной станции. Это не огучивается покуль что. И максима в этих деталях и сокрыто головное. Я покуль вертала увагу на то, что баки демонструют великий оптимизм и задоволенность, але что там на самой справе, мы еще не ведаем.
Анна, а як вы меркуете, что головное у этой щедрости?
Я бы обратила внимание еще на одну вещь, на то, что когда этот момент, когда происходит все эти новые интеграционные проекты, это в моменте, когда очень тяжелые отношения на территории между Украиной и Евросоюзом, между Белоруссией раньше и Евросоюзом тоже. С другой стороны, мы знали, что это может из-за Nord Stream, это последний момент, когда Беларусь может продать этот Белтрансгаз по такой цене, о которой говорилось еще год тому назад. И мне кажется, что эти российские проекты, это просто ответ на то, что происходит в отношениях между восточными соседями Евросоюза, а самым Евросоюзом. И тоже может из-за этого, что тоже приглашение есть для стран тоже Средней Азии, из-за того, чтобы как-нибудь поменьшить влияние Китая, прежде всего в Киргизии, но тоже в других странах Средней Азии.
Анна, я хотел бы удокладнить ваш отказ, я не совсем его зрозумел. Вы сказали, что это как бы связано с отношениями с Евросвязом. У Беларуси зараз отношения с Евросвязом, ну, кепские, как николи. И в этом смысле сдавалось, за что в Москве платить. И она безальтернативная в данном выпадку, и могла бы меньшую щедрость проявлять, а она вот проявляет великую.
Ну да, но так как уже было раньше сказано, это тоже есть пример для Украины, что если будет делать так, как хочет Россия, тогда просто щедрость тоже Россия представит ее. Но мне кажется, что просто этот есть ответ как бы России на эту геополитическую ситуацию, которую мы теперь имеем на нашем континенте. Россия знает, что как бы Беларуси деваться никуда, но тоже не хочет, чтобы просто экономика Беларуси обвалилась уже теперь.
На этом тыдне отбылась еще одна подея, якая в певном смысле контрастуя с этими интеграционными заявами, якія гучали в Москве на минулом тыдне, на этом тыдне. Я маю на увазе урадовую нараду под керавництвом президента, якая прайшла ў Беларусі, і на якой, так бы мовіць, была яшчэ раз замацаваная перамога прэзідэнцкай адміністрацыі ў барацьбе з урадам наконт эканамічнай стратэгіі краіны. Ну, вось цытаты з Лукашэнкі на гэтай нарадзе. «Шокавую тэрапію ў эканоміцы дапускаць нельга. Мяне сур'ёзна турбуе тое, што ўрад занадта захапіўся рынкавымі рэформамі». Лукашэнка загадаў забяспечыць высокія тэмпы росту ВВП, што фактычна азначае эмісію. Уже у речище выканания распоряжения керовника державы чиновники заговорили об вертании регулированных ценов. Белорусская экономичная модель, такая паусоциалистичная, заховывается фактично у недотыкальности. Але, здаецца, вось умовы адзінай эканамічнай прасторы, яны ўсё ж такі заточаны пад іншую мадэль. І адбываецца дзіўная рэч. У Маскве даюцца клятвы інтэграцыйнай вернасці, нібыта вось няма той айчыннай своеасаблівай эканамічнай мадэлі. А ў Мінску працягваецца ранейшая эканамічная палітыка, нібито нема ніяких ось этих нових правилов. А може їх і справді нема? Може Мінськ і не збирається йти надто далеко у этой самой інтеграції, про яку ось казав Федор, що гэта упершыню серйозний проект. Світлана.
Пакуль тяжко отказати на гэтае питання, бо Александра Лукашенко завсёды там немаведома што на розуме. Але калі говорить про апошнюю нараду з уделом представников адміністрації і урада, то я думаю, що тут треба поділяти, що було агучено для аудиторії і які лічби називалися менавіта під час гэтай наради. На самой справе урад і адміністрація спрачаються за тое, ці 5% буде рост ВВП, ці 1,5%. І перша лічба, і друга лічба, вона для економіки означає обвал. Вона означає, що життя шмат яких заводів увогуле, ну, амаль що спиниться. І економічну ситуацію кожен відчує і тим, що спинене будівництво кватер, і тим, що, можливо, прийдеться покидать давнюю такую працу, не бей ляжачего, як кажуть по-русски. Тому я думаю, что Александр Лукашенко тут використовує різні методи. Один метод – это примусить народ верить у суд и примусить народ верить у то, что все будет добре, не допустить некой такой паники, панічних настроїв з одного боку, а з другого боку Юн Максим і сам вірить у суд, що такими своїми промовами, ну, може нехто з чиновників народить некую таку нову ідею, яка дозволить все ж таки не обвалиться у наступним годі. Коли говорить про одну економічну простору та митну простору з Росією, Казахстаном, то ми вже, до речі, бачимо такі обмежування, які вводяться у Білорусі. Хоча б взяти останній приклад, раз на 8 днів білорус на своїй машині може виїхати за межі країни, бо це обмежування так на вивоз бензину. Зрозуміло, що це не відповідає агульним правилам. У нас інші зовсім правила, там, наприклад, на отримання грошових переводів у відрозненні від росіян і від казахів. І такими кропковим регулюванням, я думаю, що Лукашенко буде спробувати ще год-два вести, ну, такі абсолютно свой режим тут, на гэтай тэрыторыі. Год-два для яго гэта заўсёды быў вялікі тэрмін, каб далей пачынаць новую гульню. Таму я думаю, што зараз стратегія такая. Паглядзім, што будзе далей.
Я думаю, што пока весь праект ещё довольно далеко ад таго этапа, когда особенности экономики, экономической модели в странах-участницах будут иметь какое-то значение и тем более выступать препятствиями. Пока речь идет в общем о общем своде выгод, который можно получить. И, конечно, Россия задействует, ну, свой главный арсенал, энергетика. Вот смотрите, как здорово вы заработаете. Дальше, если этот проект вообще будет продолжаться, то я думаю, что процесс перемен неизбежен. Ведь не надо еще забывать одну вещь, которую, ну, редко обсуждают в контексте таможенного союза. Россия, между прочим, вступает в ВТО. А уже теперь она вступает в ВТО, это понятно. Другие страны-участницы таможенного союза теперь уже, я думаю, тоже им придется как-то к этому постепенно подтягиваться. И уж точно нормы, правила и принципы, они будут гармонизированы с ВТО, о чем, собственно, российская сторона всегда говорила. Я думаю, что пока идет процесс такого вовлечения, заманивания, соблазнения со всеми, ну, как в человеческое отношение. Сначала весь товар лицом хороший. Дальше постепенно белорусская модель, ей придется меняться. И я думаю, что Лукашенко, если этого не понимает, скорее он понимает, но это как бы откладывает на потом, потому что сейчас вопрос другой. Сейчас острый вопрос поддержания, так сказать, стабильности экономической и выживания режима. Там, а дальше разберемся. Ну, зная талант Александра Григорьевича, я думаю, что разбираться он будет довольно успешно. Хотя, конечно, реальность экономическая неизбежно будет меняться. Тут никуда не денешься. И действительно, тот тип авторитарного режима, который есть в Казахстане, и тот тип полуавторитарного режима, который есть в России, они совсем другие. Они гораздо менее социально-демагогически ориентированы, чем в Беларуси.
Анна, а який ваш прогноз? Який будет лёс белорусской экономичной модели вось у гэтых новых умовах? И ці не можа так атрымацца, что новая интеграционная структура будет своеобразным механизмом реформирования Беларуси?
Мне кажется, что просто этот чудо белорусское как бы будет длиться еще может через два. Я имею в виду на основе этой скидки на газ, дешевого газа, тоже то, что может белорусская власть будет продавать предприятия одним по очереди, как бы чтобы выдержаться. Но мне кажется, что это есть ловушка, потому что время реформ теперь уже реформировать очень поздно, но еще как бы время на реформы есть. А если их не будет, через, не знаю, 3 года, может 5, все может рухнуть, потому что как бы независимо от того, сколько бы Россия не подбросила денег, если не будет такого думания более стратегического, через, не знаю, не только чтобы выдержаться через полгода-два. Вся инфраструктура уже в Беларуси очень, очень устаревшая, да, все должно быть реформировано. И это может оказаться, что просто через 5 лет всего будет настолько много что формировать, что никак эта страна не выдержит. Это раз. Два. В этих новых условиях, как бы, интеграционных, если этот проект, конечно, выйдет, потому что это тоже есть большие сомнения, если мы подумаем об истории всех интеграционных проектов на постсоветском пространстве, тоже есть опасность, что, как бы, Россия будет, через 5 лет Россия будет хозяином здесь, потому что будет покупать все крупные предприятия, это тоже будет означало взрост политического влияния в Беларуси. Мне кажется, что просто это не так, что да, теперь все должны радоваться, что будет газ продан, что есть деньги на счете, что газ будет подешевле, потому что по-моему, с моей точки зрения, это на сегодняшний день это может хорошо, но для перспектив белорусской экономики это совсем не так.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – новый медовый месяц у белорусско-российских отношениях. Причины и наступствы. А зараз пытанне про тое, яким будзе падыход Захаду адносна Беларусі вось гэтых новых умовах. Я хачу працытаваць меркаванне польскіх экспертаў, апублікаванае на днях у газеце «Выборчай». Рэжым Александра Лукашэнкі робіць, што хоча, таму што яму пакуль не патрэбны еўрапейскі пернік. Да таго ж, згледзячы рэжыму, сумнеўны. Бо ў яго зноў ёсць моцны заступнік Расія, а спугі ён толькі смяецца – бо европейские финансовые и визовые санкции супраць чиновников оказались не надто тяжкими. Имкнувшись притягнуть Украину и Беларусь, Европа проиграет за одной простой причины. И она может пропоновать значно меньше, чем Россия. Конец цитаты. Так вот, что же на самом речь будет робить Захад, коли перники маленькие, не надто смачные, пуга надто короткая. Те разлик на то, что не пройдет полгода, а докладнее пройдет соковик, президентские выборы в России, ну и вернутся гандлевые информационные войны, росные батьки, отделение мух от котлет, и Захад изнову спотребится Менску. Ганна, как вы меркуете?
Мне кажется, что это очень сложный вопрос, потому как бы, что теперь такой очень интересный момент для Евросоюза, может, тоже очень больной момент, потому что как бы с одной стороны внутренний кризис, прежде всего в Еврозоне, с Грецией, с другими странами, и не все думают об внутренней политике, да, что с соседями делать, как решать эти вопросы. Это правда, что было написано аналитиками в газете «Выборчай», что пряники не совсем смачные и вкусные, и этот кнут совсем короткий, потому что как бы у Евросоюза нет таких возможностей, чтобы делать прежде всего побыстрее, да, принимать решения. А второе, мы всегда должны брать во внимание, что есть 27 стран, у которых есть разные интересы, и очень тяжело просто иногда делать один компромисс из всего этого. Но независимо от того, может быть такой момент теперь, когда Евросоюз должен решить как бы новый подход трансфери, которые уже не так заинтересованы в интеграции, как это было раньше, потому что геополитика в Европе поменялась. Да, раньше это было так, что соседами Евросоюза были страны Балтии, была Польша, были Чехия, Словакия, Венгрия, все страны, которые были заинтересованы в интеграции с Евросоюзом. Насколько мне известно, в декабре будет встреча в Брюсселе, да, и там тоже будут говорить про Беларусь, что сделать, но мне кажется, что жалко это сказать, но просто возможностей у Евросоюза больших теперь нету, потому что, как все знают, экономические санкции не работают, и это тоже сомневательно, чтобы ввести это экономические санкции, тем более, что теперь, если этот интеграционный проект ведет, тоже будет единое экономическое пространство с 1 января, это означает, что почти экономических санкций тоже очень, очень будет трудно ввести, потому что есть всегда возможность, чтобы белорусская компания, не знаю, как-то, которая продает нефть или другие, другие вещи, просто зарегистрировала другое предприятие в России, и оно просто будет только как бы являться экспортером этих вещей. И тогда, ну что ж, но для Евросоюза это будет только российская компания, не белорусская. И просто это будет очень, очень тяжело тоже технически сделать.
Федор, а как вы меркуете, каких кроков от Евросоюза можно чекать? И ці есть у вогуле некая махчимость для его повплывать на эту ситуацию?
Вы меня извините, я вот когда слушаю сейчас про Евросоюз, мне как-то слова жесткие получаются. О чем мы говорим вообще? Евросоюз стоит на грани крупнейшего кризиса своей истории. То есть он уже туда вошел, просто еще публично об этом не сказали. Вопрос стоит о выживании модели экономической и политической, прежде всего, интеграции, как мы ее знали с середины 20 века. Какая Беларусь? Какая Украина? О чем мы вообще говорим? Какие пряники? То есть Евросоюз, наверное, продолжит периферийно, ну, соответствующие департаменты Еврокомиссии будут продолжать выпускать некие бумаги относительно восточного партнерства, относительно соседей, придумывать какие-то паллиативные принципы и планы. Но сейчас и в обозримой перспективе Евросоюз до такой степени не до этого. И до такой степени нет денег на то, чтобы как-то привлекать или там поддерживать соседние страны. Речь не только о Беларуси. У Евросоюза сейчас куда более жгучая проблема – это периферия не восточная, а южная. Там происходит, как мы знаем, вообще не пойми что. И Евросоюз, который еще несколько месяцев назад напыщенно обещал новым демократическим властям арабских стран помощь. Сейчас вообще никто не говорит об этом, какие деньги вообще, о чем вы. Так что мне кажется, что Евросоюз вообще из этой вот картины на ближайшее время можно исключить. И, в общем, господин Лукашенко и господин Янукович, они это понимают. Поэтому хорошо это или плохо, я не знаю, но Россия, конечно, имеет возможность уникальную. Но если это не карт-бланш, то это, в общем, окно для того, чтобы реализовать то, о чем мечтали и чего никогда не могли сделать на протяжении почти 20 лет.
Светлана, а вы согласны с тем, что, в принципе, Евросоюз сейчас просто не гулец? Гуляет одна Россия. Гуляет не только потому, что она может перекупить, а потому, что Евросоюз просто настолько поглублен в свои проблемы, что он поза гульней.
Я думаю, что там все-таки два сценария разглядаются, и не в этом диапазоне будет обнародована политика конкретно дочинение до Беларуси. От экономичной блокады, экономичных санкций до разумения того, что и России, Беларусь потребна цікавая у тым выпадку, калі у яе ёсць добрыя стасункі з Европай. Бо Беларусь цікава як транзітная тэрыторыя, як гарантавана спакойны транзіт што газу, што нафты, што тавараў, што грошай, і ніяк іначай. Таму ці хутчэй, ці даўжэй спатрэбіцца часу, але ў любым выпадку Росіі будзе цікава, каб у Беларусі былі нармальныя адносіны з Европай, і каб Беларусь не была такой кропкай спрэчак, кропкай напружання паміж Расіяй і Європай. Бо увогуле, як я лічу, еўразійская прастора, еўразійскі саюз, ён ствараецца як трэці саюз паміж Кітаем і паміж Європай. І таму тут гэта не будзе нейкая лінія канфрантацыі, на мой погляд.
Зараз пра, так бы мовіць, внутрыпалітычнае рэха вось гэтага чарговага збліжэння Беларусі з Расіяй. На думку многіх назіральнікаў, вельмі знакавым стаў прысуд праваабаронцу Алесю Беляцкаму, якога абвінавацілі ва ўхіленні ад уплаты падаткаў. Я нагадаю, што яшчэ ў верасні Лукашэнка вызваляў палітычных вязняў дзясяткамі, і здавалася, што ў хуткім часе за кратамі не застанецца ніводнага. Цяпер не дапамаглі шматлікія пратэсты заходніх палітыкаў. Не было ўзята пад увагу тое няёмкае становішча, у якое прысудам Беляцкага беларускія ўлады паставілі Польшу і Літву. Менавіта гэтыя краіны перадалі звесткі пра банкаўскія рахункі Беляцкага і, так бы мовіць, пэўным сэнсе сталі прычынай яго асуджэння. Гэта не было прынята пад увагу, быў абвешчаны прысуд 4,5 гады калоніі строгага рэжыму. Ці варта чакаць, што вынікам вось гэтага паляпшэння адносінаў з Расіяй у Беларусі стане проста закручванне шрубак ва ўнутранай палітыцы, умацаванне рэпрэсій, ціску на апазіцыю, на грамадзянскую супольнасць. Светлана.
Я б гэтага не выключала, таму што Беларусь зараз займае такую дэманстратыўную пазіцыю. Калі вы, Европа, Захад, не хочаце з намі размаўляць, вы выставілі ультыматум, то мы таксама не хочам размаўляць з вамі, у нас ёсць іншы сябра і патрон. Таму Лукашэнка такую пазіцыю можа заняць, але тут ён будзе ставіць у няёмкую сітуацыю з Расіяй, бо пытанне гэта не будзе знята з парадку дня. І, дарэчы, менавіта прысуд Беляцкаму, у якім вельмі актыўна была задзейнічана Літва, галоўны адвакат Лукашэнкі на Западзе, гэта вось гэта вялікая памылка беларускіх уладаў, бо Літва зараз вымушана будзе не так горача абараняць Лукашэнку, як раней. Таму я не выключаю, што Лукашэнка хацеў бы тут заціснуць гайкі, але ў значнай ступені гэта будзе залежыць ад таго, ці будзе уздымацца гэтае пытанне ў перамовах, у адносінах паміж Европай і Расіяй, паміж Захадам і Расіяй. Ці будзе звяртацца ўвага на вось гэты аспект беларускага пытання.
Фёдор, а як вы мяркуеце? Вось пачнецца зараз эта халодная палітычная зіма ў Беларусі, хаця яна ўласна са снежня мінулага году асабліва і не прыпынялася. Ці нейкія фактары могуць паўздзейнічаць, каб гэтат працэс не меў ўжо надта вялікія маштабы? Ну, гэтыя фактары, это, магчыма, ў першую чаргу ўсё ж такі хаця бы ў перспектыве нейкая альтэрнатыва Маскве з пункту гледжання Лукашэнкі. І другое, вось пра што сказала Светлана, гэта нейкае неёмкае становішча, у якое Лукашэнка ставіць Россию вот с этими репрессиями. Те это все не имеет значения.
Ну, что касается репрессий и неудобного положения, вот это, мне кажется, России совершенно, мягко сказать, неважно. Ну, России у самой есть некие сложности по этой части, уж отвечать за Лукашенко она точно не будет. Тем более, что, на мой взгляд, есть, конечно, определенное влияние российское, ну, то есть наличие вот такой российской альтернативы, надежной, по крайней мере, на обозримые там пару лет, ну, придает некую уверенность, но вообще все, что мы знаем об Александре Григорьевиче Лукашенко за эти долгие годы его пребывания у власти, показывает, что он всегда действует, исходя из своих интересов и своего понимания. И наличие российского фактора, отсутствие российского фактора, в общем, не сказывается, потому что в отношениях с Западом он себя ведет, ну, пытается вести, по крайней мере, и, надо сказать, довольно успешно, с позиции такого альфа-самца. Действительно, как сказала справедливо Светлана, что если вы с нами не хотите, то и мы с вами не будем. И ничего вы нам не сделаете. И, по сути дела, так и выходит. Так что мне кажется, что решающее влияние на внутрибелорусскую ситуацию, вот весь этот проект не окажет, будет так же, как и было, то есть вот такими колебаниями. И опять же, не надо забывать, что отношения с Россией всегда зигзагообразны, и я думаю, что в рамках Евразийского союза, Таможенного союза, Единого экономического пространства, конечно, будут возникать новые конфликты, и Лукашенко, как всегда, будет пытаться, ну, уже теперь в новой ситуации, но тем не менее, разыгрывать разные карты. Кстати говоря, может, уже теперь не Евросоюз, например, а Китай, тоже вариант. И поэтому ему понадобится гибкость, в том числе и во внутренней политике, так что в целом, я думаю, все останется как есть.
Анна, а ваш прогноз? прогноз? Политическая зима наступает в Беларуси?
Мне кажется, что она наступила уже почти год тому назад. Но как бы была как бы там маленькая оттепель, да, во время лета как раз. Мне кажется, что эти люди, которые теперь еще в тюрьмах, они являются заложниками режима, потому что мне кажется, что президент Лукашенко и белорусские власти думают об этом, чтобы иметь еще какую-то карту игры с Евросоюзом. И может они надеются, что еще что-то из-за этих людей будет. Тем более, что как бы они наверняка знают, что все процессы политические, которые были в Беларуси, они находятся в центре внимания Евросоюза. Жалко, что наверняка у Евросоюза нет таких возможностей, чтобы как-нибудь помочь этим людям теперь, которые сидят в тюрьмах. Но мне кажется, что может и еще так будет, что эта карта этих политзаключенных, она будет употреблена белорусскими властями, потому что теперь можем так сказать, что есть медовый месяц между Россией и Белоруссией, но, как все хорошо знают, всегда эти месяцы кончатся и приходят какие-то кризисные отношения, и может быть тогда, что еще белорусские власти должны будут разговаривать с Западом.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, аналитик Польского института международных справ Анна Дынер и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.